Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Венгерец Набоков. «Венгер», сказали бы мы сейчас. Венгерцем назвал Набоков одного из своих героев, змееподобного Фердинанда, мужа очаровательной Нины из рассказа «Весна в Фиальте». Моя сегодняшняя собеседница – литературовед и переводчица, автор огромной 900 страниц книги о Набокове. Ее зовут Жужа Хетени. Она живет в Венгрии. Книгу написала по-венгерски. Мне кажется, труд Жужи Хетени заслуживает не только нашей передачи, но и перевода на менее редкие языки. Венгерец Набоков. Начинаем. О Набокове уже так много написано, что новая книга должна ставить какие-то непоставленные вопросы. Я прав?
Можно непоставленные вопросы или использовать новый метод, или новый взгляд, или использовать новую форму. Примерно так, да.
И что же из этого выбрали вы?
Я поставила тройную цель перед собой, потому что, и я думаю, что об этом еще будем говорить, в Венгрии не было или очень мало было написано о Набокове. Значит, это прежде всего handbook, то есть мануалы, то, что где даты, библиография и прочее. Потом есть анализы. И вот новшество этой книги, то, что я анализирую все абсолютно романы Набокова подряд. И неожиданно для себя оказалось, что такой книги, кажется, нет, где все романы анализируются одним и тем же автором. Нам известны большие и прекрасные монографии, где избранные романы анализируются по данным аспектам, или же сборники, где анализируются абсолютно не только все романы, но и другие произведения, но разными авторами, и это иногда мне показалось не комплексным из-за того, что взгляд каждый раз в каждой главе менялся. И вот мне захотелось именно связать все творчество, романное творчество писателя. Новый метод связан, новый, конечно, не новый, а свой. То новый, что это мой подход, связан с названием. «Тропинка, тропа» – один из инвариантов Набокова. И я, с одной стороны, определила его текст как текст «Тропинка», которая идет не по главной дороге, а по разным ссылкам, реминисценциям, ассоциациям разных, рассчитывающих на разные качества читателя, визуальные, интеллектуальные, иногда эмоциональные. И с другой стороны, тропин характеризует и мой метод, потому что помимо того, что я провожу комплексный анализ данного произведения, каждый роман трактуется в отдельной главе. Кроме этого, я дала свободу, это третий уровень моей книги, если хотите, дала свободу своим ассоциациям. Значит, если я увидела возможное влияние, тогда я изложила свои мысли и оставила решение читателю, насколько это достоверно. Или же, если я увидела какие-то другие ассоциации, я это тоже изложила. Так что этот игровой элемент есть в книге. Примерно так. О Набокове нельзя говорить об однозначных категориях или по линейной логике. Вот почему это третий.
Меня заинтересовало то, что вы употребили слово «визуальный». Вы сказали в расчете на визуальные качества читателя. Вообще, что такое для Набокова визуальное? Вы случайно употребили этот эпитет или все-таки вкладываете в него что-то для Набокова многозначащее?
О, да, конечно, не случайно. Визуальность, кроме того, что это очень модная область исследования, я, конечно, не потому говорю об этом, что поддаюсь моде. Дело в том, что о визуальности в связи с Набоковым можно говорить в некоторых отношениях. Во-первых, он употребляет огромное количество образов, которые именно приглашают читателя к визуализации. Визуализация появляется у него в том, что форма слова, буква, если можно сказать, тело языка, появляется очень конкретно в его текстах. Каждой букве, как мне кажется, потому что я проводила эти анализы, так сказать, от филологии до философии, то есть самого конкретного, самой маленькой единицы до посыла, до угадываемых мыслей писателя. То есть визуальность в моей книге появляется еще в параллели с авангардным искусством. Визуальность появляется как фотография, фильм, театрализация. Визуализация появляется в его многоязычности, полиглоссии, потому что разные образы, фразеологизмы в одном языке переносится в совершенно других образах, свойственных другому языку. И его визуально связан с его синестетическими качествами, которые, между прочим, подвергаются сомнению со стороны многих критиков. Я думаю, что это нельзя оспаривать, что такое качество существует. Во-первых, во-вторых, что он был одарен этим. Сразу 8 или 9 аспектов визуальности, если говорить о Набокове.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Венгерец Набоков. Моя сегодняшняя собеседница – литературовед и переводчица, автор только что вышедшей по-венгерски книги о Набокове Жужа Хеттени. А что значит Набоков вообще для венгерского читателя? Как он смотрит на эту странную птицу сирен?
Вот именно, что он недостаточно смотрит и не знает его. Это одна из главных причин, почему я написала эту книгу. Есть отдельная глава о восприятии Набокова в Венгрии. Я проследила в архиве, потому что... В общем-то, я потом скажу почему-то. Потому что есть архив, в котором собраны все лекторские мнения издательства «Иностранная литература», где выходили до 1990 года произведения иностранных авторов. И из-за того, что авторы этих мнений, известные живущие люди, они были засекречены и находятся в литературном музее. Я получила в рамке проекта разрешение, и в этой главе я показываю, почему Набоков не был опубликован вплоть до 1987 года, когда вышла «Лолита». И даже нашла один спрятанный рассказик в антологии американской прозы, где его спрятали, и новеллу в 1968 году успели так опубликовать. Это был обычный метод, между прочим, прятать рассказы в антологиях.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, это очень интересно. А что это значит спрятать? Как это делалось?
Ну, во-первых, в случае Набокова показывали, что он никакой не русский, он никакого отношения к русским не имеет, был совсем маленький, когда эмигрировал, мы знаем, что он был молодой, но совсем не маленький, что он никогда не занимался политикой. Вот такие были, так сказать, попытки оторвать его от советского запрета, хотя, как известно, в Венгрии советская цензура 100% работала. Ну, это очень длинная история, как публиковали Булгакова в более полном варианте, чем в Москве, как Солженицын вышел раньше в форме книги, чем в Москве. В общем, здесь переводчики героически боролись за хорошие тексты. Ну вот, и спрятать это именно так, что, например, у меня есть сборники советской прозы, где всякие деревенские писатели и такие имена, которые давно забыли мы. И среди них спрятан какой-то Аксенов один, или же, в общем, один ценный рассказ. Между прочим, это, по-моему, в Советском Союзе такая практика была. У меня есть сборник эссе, где есть всякие тогда ходячие авторы, и среди них один Бахтин. спрятала.
Практика советского барака.
Да.
Почему же венгерские критики и литературоведы все-таки не печатали Набокова? Какое главное препятствие видели они в Набокове? Просто его эмигрантство, его американство?
Это очень просто и прозаически. Советская цензура. У нас печаталось только то, что выходило в Советском Союзе. Когда в Советском Союзе что-то печаталось, сразу и у нас. Этот запрет касался и западных авторов, не только русских. Вот это очень просто. Но, тем не менее, были попытки. Были попытки очень рано, разные отказы были, было недостаточно показывать революцию. Это очень смешные тексты. И потом, в 80-е годы, когда уже гласность чувствовалась, были и другие доводы, например, один рецензент пишет, что ему уже надоели эти проблемы, какое шампанское выбирать в швейцарской гостинице. Раздражало даже хороших писателей, что мне бы ваши заботы. Примерно такой подход тоже отражается. И в конечном итоге Набоков, так сказать, появился как автор «Лолиты», а венгры, нельзя сказать, что были все очень открыты к тем романам, которые в рекламах появляются как порнографические или бывшие порнографические. И, значит, «Лолиту» читали избранные интеллектуалы. После этого, как мне кажется, когда уже пошла очередь публикаций, она пошла в очень сумбурной последовательности. Значит, Набокова узнавать в таком ряду «Лолита», «Лужин», «Пнин», «Приглашение на казнь», как это было у нас, получается довольно неоднозначная картина. Я думаю, что препятствующий фактор был, что венгры совершенно не понимали, что значит быть русским эмигрантом. Сначала в Берлине, потом в Париже и потом в Америке. То есть о русской эмиграции у нас совершенно не было никаких представлений.
А вы считаете, что Набокова следует понимать именно хронологически, дефис биографически, то есть по ходу его развития? Никакого другого шахматного порядка познания его не должно быть? Это исказит истинное лицо писателя?
Да, ход конем, вы хотите сказать.
Или так, конечно.
Значит, моя книга предлагает тезис, не настаиваю на этом, но предлагает тезис, что по-настоящему Набокова лучше, можно понимать лучше, если читать его хронологически. Один пример. Я сказала вам, как началась публикация Набокова в Венгрии. Окончилась тем, что «Машенька», 2010 год. Я думаю, что «Лолиту» без Машеньки можно понимать по-другому. Или наоборот, с Машенькой можно понимать по-другому уже. Я предлагаю, не только предлагаю такой тезис и потом оставляю это, но именно моя книга построена так, что во всех 20 книгах, потому что я анализирую «Память говорит» тоже, на основе английского текста, те романы, которые были написаны по-английски, и на основе двух текстов, те, которые были подвержены само- или автопереводу. Те, которые были переведены другими, это там я не считаю с текстом. Значит, я выделяю 130, примерно 130 инвариантов. Это слово не я придумала, конечно. Это давно уже пользуются этим. И не только в набоковедении вообще. Но это понятие инварианта очень важно в литературе. Те образы, те матрицы, те маленькие или большие единицы текста, которые появляются всегда в одном и том же значении. И провожу линию этих полигенетических мотивов, фонетических средств, образов, реалий, что угодно, по ходу всех 20 романов. Именно такой комплексный образ писателя.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Венгерец Набоков. Моя сегодняшняя собеседница – литературовед и переводчица, автор только что вышедшей по-венгерски книги о Набокове «Жужа Хэтани». Я хотел бы еще чуть-чуть задержаться, простите мое занудство, на том порядке, в котором венгерский читатель познакомился с творчеством Набокова. «Лолита», «Лужин», «Пнин», «Приглашение на казнь», если я правильно запомнил этот порядок. Собственно, ведь это тот порядок, с помощью которого познакомился с Набоковым и западный читатель. Ну, прежде всего, английский или американский читатель. До «Лолиты» Набокова то, что называется, не читали. А если был какой-то очень узкий и тонкий слой людей, которые читали, то им можно в данном случае пренебречь. То есть для массового читателя именно так Набоков и приходил. Что же в этом плохого в случае венгерского чтения?
Нет-нет, плохого ничего нет. Как вы думаете, чтобы задать поэтический вопрос, как вы думаете, почему Набоков вместо того, чтобы написать другие замечательные романы, посвятил половину своей жизни автопереводу русских романов? Я думаю, что это показывает, или, по крайней мере, поддерживает меня в том, что он именно так и думал, что без этого его по-другому поймут. «Лолиту» никто бы не прочел в качестве порнографии, если бы не знали более ранние его произведения. Я не говорю, что нельзя его понимать. Я просто говорю, что целостно, хорошо, основательно понимать его нельзя, если не знать хотя бы предыдущие романы по той линии, по которой именно, например, «Лолита» находится. Почему я говорю «по той линии»? Потому что я рассматриваю не только так тематически и по цепочкам вариантов его творчества, но в середине моего, так сказать, ряда есть русский ряд романов и английский ряд романов, в середине книги есть довольно большая глава, которая суммирует и предлагает образ, тот образ, как эти две половины творчества отражают друг друга. Я здесь вывожу идеи, даже не одну, о том, как связаны романы, все романы Набокова между собой, как две половины творчества связаны между собой. И здесь отнюдь не только темы, не только образы. Здесь появляются и нарративные, не знаю, псевдо-двойники, скорее копии, я называю их не двойниками, согласно тому, как Набоков сам предлагал. Я вывожу или ввожу термин, который мне очень понравился. Мунк, норвежский живописец, употреблял это своим творчеством, он сделал выставку, и он сказал, что «Livsfrisen», он сказал, «жизненные фризы» или «фриз жизни». Что он имел в виду? Он имел в виду, что одни и те же темы он нарисовал 900-е годы, потом 10-е годы, например, ту же сестру больную. И эти те же картины, казалось бы, выглядят совершенно другими картинами. И на основе этого фриз жизни, я нарисовала фриз жизни, или, извините, фриз творчества Набокова, именно по тем повторам, которые отражаются в его творчестве. Что «Лолита» в каком-то смысле связан с Машенькой и так далее, и так далее, с Адой, как и так далее. Как развивается эта линия, и есть другая линия. Я назвала эмоциональной и рациональной линией, но здесь уже очень глубоко входим, может быть, частные вопросы.
Жожа, а Набокова в Венгрии считают русским или американским писателем?
Недостаточно знаю для того, чтобы понять смысл этого вопроса. Если задать этот вопрос на улице, конечно, все скажут русский, потому что фамилия кончается на «ов». Вот это будет все. Но понимающие, даже в Венгрии есть другие набоковеды, кстати, англисты прежде всего. Конечно, они считают американским писателем, но со временем они начали понимать то, что я считаю, что без русского родного языка и без культуры русской Набоков никогда бы не стал таким американским писателем и носителем именно такого свойственного английского языка. Между прочим, этот путь прошли очень ранние американские исследователи Набокова. Они не считались вначале с русским творчеством Набокова.
Жужа, а, кстати, как вы читаете Набокова? Русского по-русски, английского по-английски?
Да. И автопереводы по английский, и то, что он написал немного по-французски, то я читаю по-французски. Всегда на первом языке. И так и анализировала. Представьте себе, что я работала 3-4 языками, потому что все-таки для венгерского читателя я должна была цитировать венгерский текст. А если этот венгерский текст не соответствовал предначальной идее, то, что я вижу в этом тексте, тогда я объясняла очень терпеливо, почему этот перевод не тот. То есть здесь есть инициация читателя в русский текст, в английский текст и, так сказать, невозможность перевода. Я сама переводчик Набокова, я перевела 2 романа и несколько рассказов. Все романы и все рассказы Набокова сейчас, в этом году, закончилась серия, переведены на венгерский язык.
А какие романы вы перевели?
«Машеньку» и «Подвиг».
Понятно, как раз из раннего. А рассказы какие?
«Василий Шишков», «Письмо из России, которое не дошло», «Набор».
Простите, а что такое «Письмо из России, которое не дошло»?
Это «Письмо в Россию».
А «Письмо в России».
«Письмо в Россию». У меня в голове сейчас тоже 3 языка, когда я вам это говорю, потому что вы знаете, что Дмитрий Набоков подписал еще в свое время все... Во всех договорах фигурирует, что мы должны переводить с английского. Я переводила все с английского.
Я не знала такой детали. А что же, с русского нельзя переводить?
Машеньку я переводила Мери и Глори, а не русский текст. Он считает, то есть я думаю, он со мной не говорит, я его лично не знала, никогда не видела, но считается, что потому что, вы знаете, принцип ultima manu, то, что последний раз автор выпустили своих рук. И действительно у него есть произведения, которые были сильно переработаны. Мы знаем «Смех в темноте», «Камера обскура» и так далее. Но в «Слушай Машеньки», например, очень мало изменений были. Договор такой, что все тексты переводятся с английского.
У меня есть большое подозрение, что это здесь коммерческое соображение работает, потому что текст 26-го года, за него уже ничего нельзя получить, авторское право вышло, а текст, скажем, «Машенька», когда она переведена? Году в 70-м каком-нибудь?
71-м, да.
В 71-м. Вот, за это еще накапает какой-то гонорар. Но типун это... мне на язык, может быть,
извините,
я совершенно не прав.
Извините, это не так, это не так. Имеется в виду дата смерти писателя, не произведение.
Окей, но я думаю, что как раз русского читателя, русского радиослушателя трудно убедить в том, почему нужно переводить с английского текста, который в свою очередь...
Меня очень трудно было тоже убедить. «Лолиту» переводили, конечно, с английского. «Русская Лолита» — это другая книга, это другой текст. И когда я перевела с английского «Мери», тогда я посмотрела русский текст, и там, где нужно было, пригорашивала, или не знаю, как сказать. В общем, я переводила с 2 языков, так что я полностью понимаю русского читателя и сама на этой позиции. Между прочим, в случае «Лолиты» тогда нужно было переводить с русского, я говорила всем, потому что русская «Лолита» более поздний текст.
Совершенно верно.
Так что я... Здесь была большая борьба в связи с этим.
И вообще любопытно пофантазировать и представить себе, на что были бы похожи набоковские тексты, если брать «Последнюю волю» и переводить на другой язык, скажем, из «Speak Memory» делать русский текст. То есть кто-то теперь, сегодня, начнет переводить «Speak Memory» и...
Есть русский перевод.
Да-да, есть. Но, насколько я понимаю, там все-таки использованы те вещи, которые совпадают с другими берегами, они использованы как другие берега. А то, что не совпадает, там, скажем, 11 глава, первое стихотворение называется, да?
Да-да-да.
Ну, тогда это действительно только перевод.
Там есть более существенные добавления.
Да, это верно. И вот интересно было бы закрыть полностью русские оригиналы первые и перевести с английского Набокова назад. То есть, другими словами, перевести «Лолиту» с английского на русский, например, параллельно Набокову.
Есть такие интересные попытки, здесь есть, по-моему, здесь есть будущее в этой игре с переводом.
Жужа, как построена ваша книга? Какие в ней части, главы, как они называются и чему посвящены конкретно?
Очень хороший вопрос. Я сама об этом не думала, но сейчас могу ответить себе, даже рассказать. Значит, есть примерно непропорциональные 3 части. Первая часть – это вводные главы, я так называю, значит, предисловие, где я объясняю свой метод, что такое тропинка, тропы и тропы, то есть греческое слово «образы». Вторая глава – это такая эстетический анализ «speak memory», и через это я показываю детство, предков и юношество, то есть российский период, начало, откуда он пришел. Но, тем не менее, здесь есть анализ, что такое автобиография и какое отношение фикшн, то есть художественная литература, жизнь и мемуар. Здесь я говорю много о памяти, психологической точке зрения, как работает память и как перерабатывает память. Потом есть глава о берлинском периоде, называется «Хрупкая реальность», где я объясняю венгерскому читателю, что такое русская эмиграция, с одной стороны, и даю очень подробный анализ на 35 страницах одного рассказа «Путеводитель по Берлину», чтобы дать понять, как обращается Набоков с текстом. Это микроанализ в полном смысле слова. И еще анализирую набор. Как он разрабатывает метод, метафикцию, в том смысле, как он описывает, как он пишет, как собирает героев, и как это «я». «Я», который появляется в тексте, это не, нельзя ни в коем случае отождествлять с автором. Третья вводная глава – это «Узор Кэрол Кэрол». Как известно, он назвал Кэрола Кэрол Кэрол, пародируя «Хамберт Хамберт». И здесь я выдвигаю тезис о том, что двуязычный писатель и будущий автопереводчик, с одной стороны, с другой стороны, прозаик Набоков был создан этим переводом. И какие аспекты Кэрола вошли в качестве варианта в его творчество. Потом идет, как в школе, в хронологическом порядке, русский ряд. Романный, русский романный ряд, значит, все романы, Машенька. Назвать название отдельных глав, которые...
Если можно, пожалуйста, да.
Значит, это «Творящее томление» называется. Машенька, «Король домовалет», «Карточный город», «Лужин», значит, «Защита Лужина» – это рождение синкретического текста. Как и «Подвиг» – это «Зовущая тропа». «Камера обскура» – это темные камеры сознания и зрения. Здесь очень много визуальности, кстати. «Отчаяние» называется «А правда ведь не существует» или «А правды ведь нет». «Приглашение на казнь» – это «Единственный человек». И «Дар», как это перевести, это трудно перевести. Есть по-русски такая игра, где прячут ключ?
Ну, не знаю, ключ ли, но какой-то предмет, и человек приходит в комнату.
Ну, в общем, ключевые прятки или что-то такое. По-английски есть такая игра. Ключевые прятки, игра в ключи, скажем так. И потом следует это «Зеркальные симметрии», «Фриз жизни», «Смерть сон» и «Многоязычность Набокова». «Смерть сон», к этому я еще вернусь, потому что все-таки хочется сказать потом о самых главных идеях. Потом идет вторая часть, это английский романный ряд. Это «Себастьян Найт», я называю «Отсутствие и творение». Как же по-русски? «Бен Синистер», «Под знак незаконнорожденных», да?
Незаконнорожденных, да-да.
Да, с ударением, извините. Называется «Тотальный цирк». Глава о волшебнике попала перед Лолиту. Вот я поставила перед Лолитой здесь. Глава называется «Прелюдия и упражнения для пальцев к Лолите». Вот прелюдия, я не знаю, имеет ли в русском тоже, как в других языках, эротический подтекст.
Конечно, конечно, конечно.
То есть это упражнение для пальцев, это тоже, в общем, не один смысл. А потом глава о Лолите, чтобы дать вам понять, это 75 страниц здесь, в этой главе, это «Эротизм, экстаз, элизиум». А «Пнин» — это «Гротеск с чувствами». Осталось, значит, «Антитера швейцарские». Есть подзаглавие, но я не буду утомлять слушателей этим. Значит, «Бледный огонь» называется «Опыты смерти с комическим комментарием». «Ада» — это «Первородное наслаждение». «Прозрачные вещи» — это «Метафизическая паника». смотри на Арлекина или на Арлекинов, это зеркальная болезнь, и Лаура – это сознательный экстаз, вычеркнутый аутобио. Это не случайно так. Ну вот, и потом есть последняя маленькая, отражая первую маленькую инициацию, здесь есть отдельная глава «Набоков в зеркале», «Имаж и рецепция», есть восприятие Набокова в Советском Союзе и в России до 90-го года, и восприятие Набокова в Венгрии, биография Набокова, годы и главные события. То есть это не текст, а почти что таблица. Потом есть английские summary и огромная библиографическая часть, где перечислены все романы на трех языках, потому что это не всегда угадываешь, что чему соответствует. То же самое со всеми рассказами Набокова. Все названия русские, английские и венгерские. Те же рассказы и романы в хронологическом порядке. Потом есть библиография Набоков венгерских, то, что есть перевод и то, что о нем было написано. Потом есть избранная библиография, где перечисляются самые важные монографии на любом языке о Набокове. Здесь тоже 6 страниц очень маленькими буквами. Потом есть сборники о Набокове на всех языках. Потом есть библиографические тома о Набокове, то есть работ о Набокове. Потом и интернетовские источники, фильмы по мотивам или по произведениям Набокова. Самые главные русскоязычные эмигрантские журналы. И большой индекс сокращения. Потом 3 индекса. Это указатель имен, указатель произведений, где упомянуты, и предметно-тематический указатель собственный.
В общем, это взгляд на набоковский мир с высоты Будапештского холма.
Да, или из-под поля Будапештского.
Но вот такой и на ракете из-под поля наверх. Я должен сказать, что такой обзорной большой книжки, где все вот было бы учтено, особенно в той части, где вы перечисляете фильмы всякие про Набокова, разные издания, я думаю, что такой интегральной книжки на русском языке нет. Или если она есть, то мне она, по крайней мере, неизвестна. Я прошу прощения у тех, кто держит ее перед собою. Я имею в виду русских читателей и слушателей. По крайней мере, до меня такая информация не доходила. Хотя есть и библиографии, конечно, Набокова, достаточно толстые и компетентные. Есть, конечно, и какие-то обзоры, но все больше журнальные. А вот книги, которые совмещала бы в себе и монографию писателя, и вот такие вспомогательные материалы, я что-то не знаю. Может быть, я чего-то не видел. Венгерец Набоков. Программа «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Моя сегодняшняя собеседница – литературовед и переводчица, автор только что вышедшей по-венгерски книги о Набокове «Жужа Хэттани». Насколько вас интересует окружение Набокова? Другие русские писатели Берлина, Парижа, Америки. Вы упомянули уже, что поясняете вашему венгерскому читателю, что такое берлинское окружение Набокова, без которого действительно очень трудно понять некоторые линии в его творчестве. А в целом вообще считаете ли вы, что окружение Набокова помогает постичь то, что он говорит в своих книгах?
В любом случае надо иметь представление о том, что означала русская эмиграция. Потому что из каждой страны эмигрировать – это какое-то другое испытание, но эмигрировать так, как в 17, 18, 19 году эмигрировала русская эмиграция – это нечто уникальное. Это нужно понять, во-первых, для того, чтобы понять, как чувствуют себя те, которые остались дома, и что осталось дома. И как этот дом старались перемещать в Берлин, как этот Шарлоттенград был построен. Это, мне кажется, модель для будущей эмиграции российской, в социологическом смысле слова тоже. Да, меня это интересовало, я писала об этом, и это вышла эта статья по-английски где-то 5 лет назад, 6, и я поехала в Берлин специально, чтобы это почувствовать и познакомиться поближе. И Париж немножко, так сказать, понюхала. То, что я старалась познакомиться, это не было возможности, но занималась этим, читала много и старалась понять, что означала Америка для Набокова, да. Я, между прочим, когда писала эту книгу, я училась думать его головой. И это очень страшное испытание, между прочим, потому что к концу я поняла, что я могу уже это сделать. И своим студентам шуточно сказала, что если бы вот сейчас случайно нашли рукопись, еще один роман Набокова, тогда я могла бы сказать очень много об этом романе без того, чтобы взглянуть на текст. После того, как я поняла, что могу думать его головой, я написала пародию. Правда, по-венгерски, но написала короткую пародию. В Венгрии есть большая традиция таких пародий, и эта пародия многим специалистам понравилась, пока что не опубликовала.
А вы ее не переведете на какие-нибудь языки или не дадите переводчику, на русский, например?
Ну, нет такого переводчика, кроме меня, который это сможет делать, но попробую однажды.
Длинная пародия?
Нет, всего страничек 4.
Это забавно.
Но очень сгущенная, так сказать.
Жужа, а какие набоковские книги вы цените больше других сами, как читатель?
Да, вот если поставить «ценить» можно ответить, а меня обычно спрашивают, как вы любите. Я им говорю, что нет такого произведения, которое я любила бы больше всех других. У меня есть отрывки, которые очень высоко ценю и люблю. Но если вы меня заставляете выбрать один роман, который все-таки на высоте, тогда это будет как бы не пошло, это звучало, это «Лолита».
А из русских?
«Русская Лолита».
Вас не поймаешь. Вы не сойдете со своего убеждения. Хорошо, тогда чуть более серьезный вопрос. Как вы толкуете высказывания Набокова о религии и вообще, так сказать, о вещах общественных, метафизических, не знаю, о политике, о большевизме? Сколько здесь попытки быть оригинальным и не походить на других, а сколько мейнстрима в его высказываниях?
Ну, это, во-первых, о религии, это никак для... Это не для других, это он обдумал. И здесь есть о чем говорить и подумать, потому что явно, что всякие византийские черты восточной церкви он отталкивает во имя пошлости, во имя стиля, но это очевидно. Любой интеллигент и рациональный человек это сделает. Можно поставить вопрос «Набоков и Бог», это будет более интересным, и здесь его остроумные высказывания, как ни странно, но соответствуют правде, это не просто громкие или красочные слова. И я недавно с кем-то спорила, с человеком, который считает Набокова агностиком. Я его не считаю агностиком или особым агностиком считаю. Он уверен, что есть там что-то. Значит, агностик говорит, что я не уверен, что нет, не уверен, что есть, да? А он знает, что там что-то есть, и у него есть очень интимные отношения с этим, тем, которые там в другом мире или в других мирах, как я настаиваю на этом множественном числе своей книги, в этих других мирах он есть. И если можно, я еще об этом поговорю, но сначала отвечу на ваш вопрос. То, что он говорит о политике, о большевизме, о других писателях, его мнение, я всегда стараюсь смотреть за эти высказывания и посмотреть, что он скрывает этим, что отражается о нем в этом высказывании. И, например, он не любит Фрейда, не любит Достоевского, да?
И что, и вы верите этим его высказываниям? Вы считаете высказывание?
Нет, я даже не ставлю такой вопрос. Я не верю ни одному писателю.
Это правильно.
Да, я верю себе, как читателю, как человеку, который подходит с анализом. И когда он говорит, что он не любит Фрейда, тогда я делаю вывод, он не любит Набоков, когда кто-то доводит до последней точки свои идеи. Например, никто не будет отрицать, что категории Фрейда без них нельзя уже обходиться. Это обязательный элемент нашей жизни, и он дал термины, без которых нельзя думать о теле, о психологии сексуальности это явно. Но когда Фройд доходит до такой точки, что во всем ищет сексуальность, во всем ищет сны, и во всех снах ищет одно и то, это, конечно, не понравится не только Набокову, но озадачивает и любого читателя Фройда. Нужно ли дойти до Моисея в идеях Фройда, это тоже вопрос. И он не любит. То же самое он не любит в Достоевском, хотя там другие элементы тоже. Между прочим, я забыла сказать, что некоторые романы Набокова прекрасно можно анализировать ключом Фройда.
Совершенно верно.
Это будет только одно прочтение, и это совершенно недостаточно для того, чтобы понять. Это уже игра. Это игра. Например, Лужин, да? Сын из нехорошего брака родителей, о котором не заботятся, его душе или не так, одинокий, который к женщинам будет относиться из-за этого с разными травмами, что родители и так далее. Конечно, это можно.
Да, и вообще очень многие элементы, части набоковского творчества, они легко поддаются такому анализу. Более того, они как бы провоцируют, напрашиваются на именно такой анализ. И Набоков не мог этого не понимать. Вот меня интересует ваше мнение в данном случае. Это когда это столь очевидно, как вот, например, в примере с «Защитой Лужина», почему Набоков так яростно, так настойчиво и так как-то подозрительно громко, скандально отрицает учение Зигмунда Фрейда? Нет ли здесь правоты у знаменитого ученого Харальда Блума, который говорил о страхе влияния?
Ну, Блум тоже исходит из тезиса Фрейда, что каждое предыдущее поколение можно считать проявлением Эдипова комплекса, да? Что каждое предыдущее поколение нужно побороть как отца. Но это же общий тезис истории культуры. И, между прочим, в начале набоковского творчества очень сильно чувствуется это отталкивание от предыдущих поколений. Он очень много получил от символистов. И также резко отрицает многие тезисы жизни творчества, символ, да, он очень резко говорит о том, что нельзя строить на символах ничего. А на самом деле он построен на символах очень даже крепко.
Абсолютно, абсолютно.
Он по-другому понимает символ. И это надо понять, что действительно символисты – это точка отталкивания. Он и отрицает, и это амбивалентно, да, он и отрицает, и опирается.
И
это впрочем, очень, так сказать, довольно решительно проходит по моей книге, как в каждом романе я рассматриваю, как он связан с авангардом, между прочим, очень-очень тесно, с символизмом и с романтизмом. Это три точки опоры из русской литературы, без которых он его нельзя понять.
Да, то, что вы говорите, это очень убеждает. И как раз если от чего-то Набоков и должен отталкиваться, так это от писателей, таких крепких реалистов, каким, например, был человек, пришедший к нему в гости, в гостиницу в Монтрее и просидевший полчаса в холле. Человек, к которому Набоков так и не спустился, знаменитый Александр Солженицын. Вы можете себе представить разговор этих двух столь неслиянных стихий?
Извините за поправку, но он не сидел. Солженицыны, они подъехали, и когда дошли до конца этой дороги, которая перед гостиницей, решили не входить. Они дозванивались без успеха несколько дней, потом все-таки поехали из Цюриха тогда, это октябрь 1974 год, кажется. А Набоков сидел не в отдельной комнате у накрытого стола на 4 человека и ждал Солженицына. Солженицын тоже не посмел войти. И это еще более интересная ситуация, потому что они были на расстоянии, не знаю, там 20 метров, может быть, но Солженицын не вошел, а Набоков не вышел. Я думаю, что они на самом деле морально знали, что надо встретиться, но не хотели.
Оба не хотели.
Разговора, да. Вышло бы что-то неприятное. Конечно, они соглашались бы в их разговорах о том, что в Советском Союзе, но обязательно вышло бы какое-то недоразумение. Вспомните описание встречи с Буниным, как это неприятно кончилось, и как каялся потом Набоков в том, что он плохо себя вел. Помните, как он вел себя в берлинском ресторане, где увидел Андрея Белого и Алексея Толстого, которым он повернулся спиной. В общем, я думаю, что лучше, чтобы не встретились.
Да, я думаю, что приятнее, гораздо приятнее была бы встреча. И если не выпили, то закусили бы Солженицын с Буниным.
Да, если уже Набокова надо с кем-нибудь свести, я бы свела с Бродским.
Но-то они как раз переругались.
Да.
То есть Набоков...
Я знаю.
Да-да, вы знаете.
Я знаю.
Хотя, в принципе, да, наверное, они нашли бы больше точек соприкосновения. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Венгерец Набоков. Моя сегодняшняя собеседница – литературовед и переводчица, автор только что вышедшей по-венгерски книги о Набокове «Жужа Хэтени». И что же вы скажете в заключение? Каково значение Набокова в мировой литературе? Это так вот формально и официально звучащий вопрос, но у него есть изнанка. Кто его последователи, с вашей точки зрения? И есть ли они? И возможны ли они?
Да, это два вопроса в одном все-таки. Значение Набокова в мировой литературе. Я думаю, что это общее место уже, что литература 20 века имеет 4 столпа. Это Джойс, Кафка, Пруст и Набоков. И если говорить о влиянии или значении, я помню одно выражение Маркиша, который говорил, что в литературе... То есть я одно выражение повторю. И что же литература? Мы берем в руки книгу новую, уверены, что там будет любовь и смерть, потому что вся литература о любви и смерти, как известно, мы это знаем. И мы ожидаем, что этот писатель расскажет что-то то же самое, но по-другому. Это новая книга. Но Джойс, Кафка, Пруст и Набоков, как говорил Маркиш, они сменили пластинку. Они не просто по-другому играют эту музыку, искусство, но они сменили пластинку. Я думаю, что это так. Язык Джойса, Кафки, Пруста и Набокова. Между прочим, это Солженицын писал, когда предлагал присвоить Набокову Нобелевскую премию, что его язык как сразу опознается при чтении. Кто его преследует, это очень трудный вопрос. Его все читают, имеется в виду русские, русскоязычные писатели. И я в совершенно неожиданных местах вижу его влияние, его цитаты и его важность, но чтобы был последователь, вот параллель Ален Робрие обязательно назову. И я очень много Набоковского вижу у Кундера, который, например, медленности, очень многому научился у Набокова. Но, например, такой старый рассказ Аксенова «Как жаль, что вас не было с нами». Как он показывает Ялту как декорацию, как действительно театральная декорация, это вполне набоковское. Я несколько раз видела уже в текстах Сорокина прямые цитаты, например, «Теллури» в новом романе. Есть полная цитата, ссылка на Морфинику из «Приглашения на казнь». Никто, даже есть издание, где есть сноски, и указывается, откуда реминесценции, там это не указано. Или у Сорокина в пьесе, я говорю в кавычках, это такая псевдопьеса, антитеатральная Сорокина, «Достоевский трип», где наркотики покупаются, и наркотики названы именами писателей. Там один из самых, если не самый дорогой наркотик, это Набоков. Из него, не знаю, там нужно 3 Достоевского и 4 не знаю кого, чтобы сойти с этого и вернуться в нормальную жизнь. То есть это веский писатель.
Какие основные тезисы вашей огромной книги?
Потому что моя книга такая огромная получилась, поэтому этих тезисов несколько. Я в каждой главе постаралась дать нечто свое. Они, конечно, могут быть маленькие тезисы или большие, но три самые основные, это об одном я уже говорила, это фриз жизни, что у Набокова, и не только у Набокова, у хороших писателей всегда есть фриз жизни, это та линия, которую можно провести по всему творчеству. Это действительно характеризует именно этого писателя. Второй тезис – это смерть-сон. Эту идею я возвожу к уже, так сказать, заштампованному не по заслуге стихотворению Лермонтова «Выхожу один на дорогу», где всегда цитируется начало. И, между прочим, у Набокова тоже есть парафраза этих первых строк. Но если мы посмотрим конец, но не с тем, да, какой сон, какая смерть там описана, я нашла парафразу и не один раз в творчестве Набокова, связанную с другим лермонтовским стихотворением, которое он назвал «Тройной сон». Он перевел на английский это стихотворение. Перевода «Героя нашего времени» на английский приводит так же, как и в томе «Три русских поэта». И этот «Тройной сон» — это Кавказские долины. «Тройной сон» появляется в его романах. Я связала концепцию смерти с этими тройными сны. «Тройной сон», когда нельзя вернуться. Просыпаешься и опять находишься во сне, и просыпаешься и опять находишься во сне, и неизвестно, кому что снится. Во-первых, я нашла восточный источник, это сон Цзуаньси. Это очень известный, так сказать, протекст для многих авторов китайской философии. Когда снится бабочка, большой восклицательный знак в скобках, бабочка, тогда неизвестно, я снился ли бабочке или бабочка мне. Это протекст. Из этих восточных мотивов, я напоминаю, дар и лермонтовской концепции сна смерти и тройного сна, я выстраиваю большую идею, которая появляется в больших романах, в «Лолите». Я не первая считаю, что самая главная тема творчества Набокова – это смерть. Это многие взяли Александров и другие с потусторонностью, но я немножко, даже немножко по-другому подхожу к этому. И третий тезис, который исходит из этого, это экстаз, концепция экстаза Набокова. Важно видеть, или мне кажется, что важно видеть, и я так вижу, что здесь говорится не просто о потусторонности об одной, а о каких-то других мирах, где очень многое находится в философии, если можно так назвать, Набокова. Главная черта, да, потусторонность, и эту черту, через которую можно и пройти, но лучше только посмотреть, так как он, например, подвиги называет эротический, экстаз называет взглядом в рай. Значит, этот взгляд в ту сторону, в эти другие миры, возможен экстазом. А экстаз возможен эротический, присмертный или чувством того, что мы связаны с темой, которые уже находятся в этом мире Элизиума. Конечно, это связано со смертью отца. И третий возможный метод перейти эту границу и вернуться оттуда – это творчество. Это первое стихотворение, которое вы упомянули. Это другое состояние человека, где вдруг, во-первых, космическая синхронизация возможна, и где мозг строит некоторое ощущение того мира, в котором мы не живем. Конечно, в ощущении этого другого мира ставится под вопрос этот мир, который только видимость, театр, симулякр и так далее.
И на этом мы заканчиваем программу «Венгерец Набоков», посвященную выходу книги литературоведа и переводчицы Жужи Хэппини. Хочу поздравить автора с успешным осуществлением грандиозного замысла, а нам всем пожелать, чтобы это исследование появилось и в русском переводе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Илья Вовчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».